Ну, вот кое-какие вопросы мы с вами уже так рассмотрели. Но, скажу, мы это только начало, поскольку в концепции затрагивается очень много вопросов. И, кстати, я вам скажу, все эти вопросы действительно насущные. Особенно появляется много вопросов в связи с развитием различных медицинских технологий, которые ставят человека перед совершенно новыми проблемами, которых никогда не только не было, но и даже и представить себе никто не мог о существовании таковых. Так вот, постараюсь вам поговорить еще о некоторых вещах, которые здесь затрагиваются. Читаю. «К допустимым средствам медицинской помощи от бесплодия может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза». Искусственное. Правда, до этого концепция прямо предупреждает. Если муж или жена не способны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание. Но если все-таки они, несмотря на это, а случаи уже такие были, я помню, ко мне подходили некоторые молодые, не могут и все, ребенка им надо. Ну вот, тогда концепция, говорит о том, что возможно, допустимо, но при условии только таком, что будут брать не откуда-нибудь эти клетки мужские, а именно от мужа, чтобы не нарушалась целостность семьи. Вот. Напротив, запрещается манипуляция, связанная с донорством этих клеток. Вам придется с этим иметь дело, да, с этими вопросами, с донорством. То есть, что такое донорство в данном случае? Это запас чьих-то мужских половых клеток. И потом, по необходимости, пожалуйста, женщина пришла, нет, пожалуйста, платите, сейчас мы вам сделаем. Чьи это клетки? От кого это клетки? Никому дела нет. Вот эту концепцию решительно отвергает, поскольку, говорит, это нарушает целостность личности и исключительность брачных отношений, поскольку здесь присутствует вторжение в них третьей стороны. Использование донорского материала подрывает основу семейной взаимосвязи. Вот так. Поскольку предполагает наличие у ребенка, помимо социальных родителей, которые его являются, так называемых биологических родителей, о которых он может даже, по крайней мере, отца и не знать. Кто это такое? Еще один вопрос, который здесь рассматривается. Так называемое суррогатное материнство. То есть вынашивание плода другой женщины, которая после родов возвращает этого ребенка, заказчикам. Как к этому относится концепция? Утверждает, что это противоестественно и морально недопустимо, даже хотя бы это осуществлялось на некоммерческой основе, там, по дружбе, по знакомству и так далее. И объясняет это. Эта методика предполагает нарушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства, которые попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального, то есть внетелесного оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение избыточных эмбрионов. Экстракорпоральное, понятно? Коммункулис, человек в пробирке. И концепция объясняет, именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом, достоинство за эмбрионом, признание это, основана моральная оценка, в частности, аборта, осуждаемого церковью. Также еще один момент. Видите, нам приходится касаться каких вещей. Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток или реализация репродуктивных прав, в кавычках, одиноких мужчин, а также лиц с так называемой нестандартной сексуальной ориентацией, лишает будущего ребенка права иметь мать и отца. Тут очень сильные затем слова приводятся. Употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной Богом семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты автономии человека и превратно понимаемой свободы личности. Ну, все теперь это входит все с большей силой. Внедряется, во-первых, в сознание и, конечно, в практику. Теперь вопрос о наследственных заболеваниях. Вот здесь концепция, в общем, говорит о том, о чем мы с вами рассуждали, когда касались различных видов, ну, или греха, или, если хотите, повреждения. В частности, в данном случае речь идет о так называемом родовом повреждении. Речь идет прямо. Значительная часть общего числа недугов являются наследственными. Развитие медико-генетических методов диагностики и лечения может способствовать предотвращению болезней и облегчению страданий многих людей. Однако важно помнить, что генетические нарушения нередко становятся следствием забвения нравственных начал, итогом порочного образа жизни, в результате коего страдают и потомки. Греховная поврежденность человеческой природы побеждается духовным усилием. Если же из поколения в поколение порок властвует в жизни потомства с нарастающей силой, сбываются слова Священного Писания: «Ужасен конец неправедного рода». Вот то, о чем мы с вами как раз, вы, наверное, может, помните. Ужасен конец неправедного рода. Вот оно, родовой грех, родовая поврежденность. Так вот, поэтому концепция дальше делает такой вывод. То знаете, чем отличается текст концепции? Что тут основные моменты, они выделены черным шрифтом. На фоне белого, обычного текста, дальше черным шрифтом, выделенным шрифтом, вот обозначены наиболее, так сказать, ну, важные места. Ну, я их вам, как правило, зачитываю, чтобы вы могли обратить внимание. Привлекаем внимание людей к нравственным причинам, к нравственным, видите, причинам недугов. Церковь вместе с тем приветствует усилия медиков, направленные на врачевание наследственных болезней. Однако целью генетического вмешательства не должно быть искусственное усовершенствование, в кавычках, человеческого рода. Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласия пациента или его законных представителей. Генная терапия половых клеток является крайне опасной, ибо связано с изменением генома. Вам понятно геном? Совокупность наследственных особенностей. Связано с изменением генома в ряду поколений, что может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации равновесия между человеческим сообществом и окружающей средой. затрагиваются очень, я вам скажу, насущные темы. Это попытка внедрения в геном человека и изменения его наследственных свойств, в данном случае индивидуальных даже свойств, и наследственных свойств. Сейчас, как вы знаете, на это обращено очень большое внимание в генной инженерии, и тут, конечно, мы не все знаем, но даже из того, что знаем, уже вызывает страх подчас и ужас. Вот в связи с развитием этих генетических, медико-генетических методов возникло уже что? Широкое, все более широкое распространение приобретает так называемое генетическое тестирование. Речь идет о чем? О том, кто, что это за человек, так сказать, родится, с какими уже наследственными свойствами. Но если положительные, конечно, интересны, то отрицательные особенно привлекают внимание. При этом уже начинается, ну, по-видимому, пока еще достаточно подспудно и не везде, но создание так называемого генетического паспорта. Генетического паспорта, в котором отмечаются все, так сказать, возможные заболевания будущего ребенка. Все его, так сказать, отрицательные, может быть, свойства. И вот концепция подчеркивает, что наступает реальная опасность злоупотребления этими генетическими сведениями. Почему? По очень простой причине, что это может послужить тому, что родился человек, и он уже дискриминирован. Приходит на работу куда-то, паспорт, генетический паспорт. А, нет, вы нам не подходите. Вы нам не подходите. Понимаете, какие вещи? Как вот и было, и сейчас есть, когда человек, совершивший ранее преступления тяжелые, все же это фиксировалось. И затем по причине некоторых преступлений людей, этих людей не могли брать и не брали на определенные виды работы. Некоторые могли вообще только заниматься самым таким грубым физическим трудом. Уже нельзя допускать. Так и здесь. Вот этот генетический паспорт сразу открывает все, что есть болезненного, несовершенного в человеке. И, может быть, эти болезни не столь уже и серьезные. Но зачем брать его, когда можно взять совершенно здорового? Концепция предупреждает. Поэтому генетическая идентификация и генетическое тестирование могут осуществляться лишь на основе уважения свободы личности. То есть, когда человек хочет, там, мать, отец хотят получить сведения только для себя, но никуда дальше. Но попробуйте вы теперь усмотрите. Вам дали данные, они же остались и там. Оттуда они могут пойти куда угодно. Еще один вопрос. Двойственный характер имеет методы пренатальной диагностики, то родовой. Еще когда ребенок в чреве матери. Это продолжение этой же темы, генетического тестирования. Вот. Вот эта диагностика предполагает, конечно, узнать уже недуги еще в самой ранней степени, на стадиях внутриутробного развития. Но вот некоторые из этих методов могут представлять угрозу даже для этого ребенка. Сами методы исследования уже могут представлять угрозу. Вот об этом предупреждается в концепции. Пренатальная диагностика может считаться нравственно оправданной, если она нацелена на лечение выявленных недугов на, возможно, более ранних стадиях, а также на подготовку родителей к особому попечению о больном ребенке. Но, подчеркивает она, совершенно недопустимо применение методов пренатальной диагностики с целью выбора даже желательного для родителей пола будущего ребенка. Нежелательный – аборт. диагностика позволяет определить уже пол. И вдруг, причем на самой ранней стадии, не желает, хотели мальчика, а тут девочка. В общем, много тут начинается разного рода манипуляций. То есть человек уже внедряется с полной силы, вот этот естественный процесс. Процесс какой? Процесс, присущий природе. А природа, помните, мы с вами говорили, эти природные все процессы, закономерности, все они, что есть? Ничто иное, как отражение божественных свойств. Это же божественная энергия. И сказал Бог, да будет. Слышите? И сказал, да будет. Логос. Все это есть осуществление, усиосис по-гречески, божественных энергий. Вот эти все природные закономерности, которые мы наблюдаем, которые изучает наука. И вы видите, мы на что сейчас посягаем. Ты, Господи, все-таки, ну, знаешь, ну, можешь ошибиться, и ошибся. Мы сделаем получше, мы больше понимаем, чем ты. Вот эта вот проблема сейчас, исправление человека, приобретает особенно жесткий и, я бы сказал, драматический характер в связи с проблемой клонирования. Вот сейчас уже, вы знаете, есть уже много фактов клонирования. Причем клонирование не только там отдельных тканей, а клонирование целых живых существ. Помните, и овечку, и прочие там. Так вот, и вопрос идет уже о чем? С полной и серьезной силой клонирования человека. Здесь уже мы встречаемся с чем-то ужасным. Концепция пишет, замысел клонирования является несомненным вызовом самой природе человека, заложенным в нем образу Божию, неотъемлемой частью которого является свобода и уникальность личности. Клонирование что предполагает? Не только просто тиражирование копий, но тиражирование с заданными свойствами. Вот в чем дело-то. Концепция пишет, тиражирование людей с заданными параметрами может представляться желательным лишь для приверженцев тоталитарных идеологий. То, о чем мы с вами очень часто говорим. Тут сказано «тоталитарных идеологий». На самом деле, эта идеология одна, и она просматривается уже с полной силой. Кстати, любопытно, что папа Бенедикт XVI, еще будучи кардиналом Ратцингером, да, в своей одной из работ писал, что эта идея получения людей с заданными свойствами уже обсуждалась что-то в XII или XIII веке, я точно не помню, иудейскими раввинами. Они уже тогда обсуждали эту идею. Вот, представляете, так что эта идея давно уже присутствует в умах человеческих. Как это вырастить, сделать людей с заданными свойствами? Пожалуйста, воины, например, и все. Они уже исполнены этого воинственного духа и искусства и так далее. Или торговца какого-нибудь, или боксера, да, или бегуна и так далее. Ну, в общем, видите, идея какая? Не как получится, кто родится, а уже заранее сделаем его таковым, который нам нужен. Нам нужны рабы с заданными свойствами. Кто что умеет. Вот таких рабов мы и вырастим. Поэтому и сказано, для приверженцев тоталитарных идеологий. Нужны рабы. Но при этом концепция подчеркивает, что клонирование, оно вообще извращает, ну, я бы сказал, сам род человеческий. Извращает, причем до такой степени, что просто неестественно говорит. Ребенок, пишет концепция, может стать сестрой своей матери, братом отца или дочерью деда. И прочие вещи. Крайне опасными являются и психологические последствия клонирования. Подчеркивается, это действительно так. Человек, появившийся на свет в результате такой процедуры, может ощущать себя не самостоятельной личностью, а всего лишь копией кого-то. Необходимо учитывать и побочные результаты экспериментов с клонированием, которые могут привести к самым непредсказуемым последствиям. Вместе с тем, клонирование изолированных клеток и тканей организма не является посягательством на достоинство личности и в ряде случаев оказывается полезным в биологической и медицинской практике. Ну, отдельных там, клеток или тканей организма. Это, конечно, ничего тут нет противоестественного. Еще один момент, который связан с проблемой, общей проблемой биоэтики. Это речь идет о современной трансплантологии. Это операция, ну, пересадка органов. Трансплантология, пересадка органов. Понятно, что это пересадка органов, которая сейчас, наконец, это совсем недавнее достижение науки, когда можно пересадить почку, например, человеку, даже сердце, как вы знаете. И люди довольно долго живут. Это благодаря, конечно, достижению медицины стало возможны такие операции. Но дело в том, что здесь не все так хорошо, как может показаться. Потому что обычно, когда что-то рекламируют, то говорят только о положительных свойствах и скрывают отрицательные. А дело в том, что эта потребность в органах, здоровых органах, она же все более возрастает. Посмотрите, сколько аварий, сколько катастроф разных. И же увеличивается количество людей, требующих буквально вот, замены поврежденных своих органов. И вот здесь концепция говорит, недобросовестная пропаганда донорства и коммерциализации трансплантационной деятельности создают предпосылки для торговли частями человеческого тела, угрожая жизни и здоровью людей. Церковь считает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка органов от живого донора может основываться только на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого человека. В этом случае согласие на эксплантацию, то есть изъятие органа, становится проявлением любви и сострадания. Однако потенциальный донор должен быть полностью информирован о возможных последствиях эксплантации органа для его здоровья. Морально недопустима эксплантация, прямо угрожающая жизни донора. Вот распространенной сейчас является изъятие органа у только что скончавшихся людей. И вот тут опять все непросто. Концепция подчеркивает. Неприемлемо сокращение жизни одного человека, в том числе через отказ от жизнеподдерживающих процедур, с целью продления жизни другого. Подчас тяжелые катастрофы, еще что-то, человека, может быть, можно и восстановить. Его могут отправить на тот свет. Молодой, здоровый, все, органы нужны. Запасники готовы, они стоят очень дорого, и есть огромное искушение у нечистоплотных, бессовестных, так сказать, медиков заняться вот такой торговлей. Вот так. Концепция предупреждает, что человек может, например, завещать после моей смерти, вот, можете распоряжаться. Это опять требуется обязательно, чтобы или его завещание, или согласие самых близких людей, что можете взять. Без этого нельзя. Ну и потом не так просто, смотря что заменить. Сейчас проводятся очень глубокие психологические исследования, которые касаются изменения психики того человека, которому заменяют, например, сердце. Оказывается, все не так просто, как можно думать. Донорские органы и ткани, сообщает концепция, усваиваются воспринимающему их человеку, реципиенту, кто воспринимает, включаясь в сферу его личностного, душевно-телесного единства. Поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть нравственно оправдана такая трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности реципиента, то есть того человека, которому пересаживается орган, затрагивая его уникальность как личности и как представителя рода. Это очень важно помнить. Оказывается, не все так легко. Это не в машине деталь заменить. Здесь действует на весь организм и действует на душу и определенным образом на личность. Еще один вопрос. Их много, видите, вопросов здесь. Так называемая фетальная терапия. Что это такое фетальная терапия? Это использование органов и тканей зародыша, то есть эмбриона человеческого. Эмбриона, абортированного на разных стадиях развития. Откуда появилось это? Возникла идея, насколько она оправдана, сказать трудно. Ну, то есть некоторые это верно. Оказывается, для лечения некоторых заболеваний вот эти органы вот этого эмбриона могут, оказывается, будто бы очень помочь. Но есть еще более ужасная причина. Ужасная причина. Я не знаю, кто это придумал. Мне кажется, что это просто ложь и отвратительная ложь. Считается, что использование вот определенных там органов или, да, может, крови, еще что-то, эмбриона человеческого, может дать омоложение организма. Понимаете, в чем дело? Представьте себе, сколько это сумасшедших может оказаться богатых людей, которые готовы отдать любые деньги, лишь помолодеть на 2,5 минуты. Какое-то безумие. Стоит любому человеку в любом возрасте обратиться на прожитую жизнь, неважно, 15, 20, 40, 70, 90, 100 лет, и он скажет, как во сне. Как во сне. Счастливые сны, кажется, были, и ужасные. Все как во сне. Все пролетает. Но вот я вам говорю, вот этот дикий материализм, он ни перед чем не останавливается. И вплоть до того, что использует человеческие эмбрионы для собственного омоложения. И тогда начинаются соответствующие медицинские операции, аборты и всякие эти ужасные процедуры. Еще один вопрос, который приобретает все большую серьезность. Это вопрос констатации момента смерти. Недавно я как-то иногда включаю радио и слушаю целых 10 минут. Бывают такие дни, слушаю последние известия, потом там очень большое время, последние известия немножко, потом немножко спорт, это же главный смысл жизни, и потом погода. Я-то в основном из-за погоды слушаю, что будет завтра. Так вот, как бы однажды я смотрю, сообщение было, что в Израиле раввины определили считать умершим человеком того, у кого полностью прекратилась деятельность мозга. Почему-то это произвело очень сильное впечатление на иудейские круги. Это сообщается в последних известиях. Это было известие ошеломляющее. Но, правда, что это значит, деятельность мозга? Я, там ничего не комментируется, не объясняется. Но просто я вам говорю. На самом деле здесь все очень-очень непросто. Потому что раньше критерием наступления смерти считалось необратимая остановка дыхания и кровообращения. К умершим даже подносили зеркальце, знаете? Я знаю, это в старые добрые времена, не столь далекие. Умер человек или нет, никак еще не поймут. Подносят зеркальце к рту. Если оно не запотевает, значит, уже все, дыхание действительно прекратилось, и он скончался. Ну, это самые такие простые. Но считалось, да, считалось, и научно считалось, это остановка дыхания и кровообращения. Но дело-то вот в чем, что современные средства медицинские позволяют сейчас создать искусственное дыхание и искусственное кровообращение. Я знаю, уже лежит человек много лет. Не буду называть его, поскольку все знаете его. Все уже много лет уже лежит человек на искусственном дыхании, искусственном кровообращении. И никто и не знает, что делать. Кто может нажать выключатель? Понимаете, проблема? А нажать выключатель не могут почему? Потому что не знают. Что это будет означать? Умер он или нет? Умерший он или живой? Представьте, если живой, вы нажимаете выключатель, и человек умирает, значит, вы убийцей становитесь, что ли? Понимаете, сложные какие вещи? Сложнейшие вещи возникли, проблемы сложнейшие в связи с этими достижениями медицинской науки. Искусственное кровообращение, искусственное дыхание. Концепция в отношении этого имеет свои суждения. Прежде всего, она говорит, что от подключения вот этих искусственных технологий, техники искусственной, приводит к тому, что акт смерти превращается в процесс умирания, зависимый от решения врача. От него уже зависит. Не от естественных процессов, происходящих в организме, а от человека внешнего, от врача. И это, сами понимаете, насколько это серьезная проблема. Тем более, что поддерживать искусственное вот эти кровообращение, дыхание можно в течение очень длительного времени. И получается живой труп. Дышит, кажется, все, сам лежит. Живой именно труп. Знаете, в Англии есть такой, ну, своего рода музей мадам Тюссо. Я вот там был несколько раз. И одна из там таких, ну, впечатляющих сильных картин лежит спящая принцесса, спящая царевна. Да, все сделано так. Ну, это мумия, естественно, да, все. Прям все дышит, все так это, постель, все так красиво, под балдахином, и дышит все. И вот представьте себе, а это вот человек-друг, ваш человек, родной, близкий, подключили, он дышит. Нет ни сознания, ничего, но дышит. Можете остановить? О! Концепция предлагает такой критерий. Говорит, можно говорить о продолжении жизни до тех пор, пока осуществляется деятельность организма как целого. Продление жизни искусственными средствами, при котором фактически действуют лишь отдельные органы, не может рассматриваться как обязательная и во всех случаях желательная задача медицины. Видите, концепция отвечает вот на этот сложный вопрос, когда поддерживают только отдельные буквально органы. Оттягивание смертного часа порой только продлевает мучение больного, лишая человека права на достойную, непостыдную и мирную кончину, которую православные христиане и спрашивают у Господа за богослужением. Действительно, мы не знаем, что происходит с человеком в это время, в каком состоянии находится его душа. Ведь связь души с телом явно есть. И вот в данном случае, что переживает душа, в которой кажется, с одной стороны, признаки жизни, другой – он мертво тело. Мы даже не знаем, что здесь происходит. Не мучим ли мы человека? Поэтому концепция здесь уделяет даже такому пасторскому моменту определенные тексты и говорит, задача в том, чтобы подготовить человека к смертному часу, сказать ему в добрый момент. Кстати, разница между нашей медициной, которая, по крайней мере, была, и западной, очень существенно просматривается в том, что у нас человеку, даже вот он смертельно заболел, стараются не говорить. Стараются как-то успокоить человека, обнадежить человека. Или уж, по крайней мере, когда постепенно подводят к этому. На Западе, к сожалению, ситуация другая. Там большую частью прямо заявляют с тем, чтобы человек мог распорядиться своим имуществом. Ведь самое главное там – это что такое? Деньги, деньги и деньги. И человек становится заложником буквально. Вот эти вещи, к сожалению, о них я вот слышал неоднократно. Не знаю, всюду это или нет, но вот так. Я скажу, что в православной практике то, что у меня было на моих глазах, до некоторого времени, вот был больной раком человек, ну, уже смертельно больной, да, некоторое время, так сказать, успокаивали, но потом его прям стали готовить к смерти. Да, с тем, чтобы человек уже знал, что он должен уже готовиться. И сказали в мягкой очень форме, конечно, но что уже, так сказать, болезнь неизлечимая, надежды уже кончились. Трудно это сказать, очень трудно об этом, но подчас приходится, чтобы человек мог уже действительно подготовиться к этому факту, да. Вот так. Обезболивающее средство. Концепция обращает на это внимание и говорит, предсмертные физические страдания не всегда эффективно устраняются обезболивающими средствами. Так. И вообще само их применение – это непростая процедура. Дело в том, что какое-то время они могут действовать, потом их эффективность снижается. И вот дальше церковь говорит об интересном вообще моменте. Церковь не может признать нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском обществе попытки легализации так называемой эвтаназии, то есть намеренного умерщвления безнадежно больных, в том числе и по их желанию. До какого-то момента эти обезболивающие средства действуют, потом эффективность их снижается, человек испытывает мучение, и вот тут стала проблема. Действительно, очень серьезная проблема. Можно ли усыпить человека? Безнадежно больного, безнадежно, конечно, так, и тяжело страдающего, и которому помочь невозможно. Вот эта вот проблема очень такая серьезная, поскольку она связана, сами понимаете, с одной стороны, невозможно смотреть на страдания человека. С другой стороны, можем ли мы вмешиваться в этот естественный процесс и прекращать жизнь его? Вы знаете, что, например, в Голландии уже даже закон, есть закон, позволяющий эвтаназию. Для не просто безнадежно больных, а для тех, которые сами пишут заявление, сами пишут заявление. Да. Но эвтаназия порождает очень тяжелые проблемы. Право на смерть, которое легализовал, например, закон Голландии, легко может обернуться угрозой для жизни пациентов, каких? Которые не имеют средств для лечения. Слышите? Что делать этому человеку? Он абсолютно беспомощный, страдающий, тяжело страдающий. В больнице больше держать никто не собирается. И на лекарства денег нет, да. На Западе, конечно, довольно много фондов, очень благотворительных, хороших фондов. Но далеко не всегда это. А у нас? Вот так. Так что вот эта проблема здесь, видите, обостряется подчас такими вещами. Да, я вам не сказал еще об одном очень таком серьезном моменте, с которым, да, пришлось столкнуться, ну, не визуально, конечно, а просто слышать. Да. Когда человека, безнадежно уже больного, настолько постоянно пичкают этими всякими обезболивающими средствами, что он почти не имеет сознания. Только начинает приходить в себя, ему опять. Потому что он не имеет даже возможности, ну, целостно осознать, что с ним происходит. Он находится в каком-то, знаете, полуживом состоянии, полудреме. Так, это очень тоже печально. Потому что человеку все-таки нужно бы, кажется, в последний этот момент все-таки подумать кое о чем. Не дают буквально человеку. Малейший его стон, вздох, и его опять уколы. Вот так. Тоже малоприятная вещь. Кажется, какое благо эти обезболивающие средства. Действительно благо. С другой стороны, мы лишний раз убеждаемся, что нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Вот. Но концепция, обращаясь к эвтаназии, концепция предупреждает. Эвтаназия может стать и формой убийства или самоубийства. В зависимости от реакции пациента и окружающих людей. Дело в том, что у канонических норм православной церкви вы знаете, как оценивается самоубийство. Умышленный самоубийца, и дальше тут цитируется, который соделал сие от обиды человеческие или по иному какому случаю от малодушия, не удостаивается христианского погребения, литургического поминовения. Если самоубийца бессознательно лишил себя жизни вне ума, то есть припадки душевной болезни, церковная молитва о нем дозволяется по исследованию дела правящим архиереем. Вместе с тем необходимо помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют окружающие его люди, оказавшиеся неспособными к действенному состраданию и проявлению милосердия. Это вопрос очень непростой, об этом мы много рассуждали. Вопрос, я говорю, о самоубийстве. Что считать самоубийством? Видите, здесь правило... Говорят, от обиды человеческие. Но дальше сказано, и по иному какому случаю от малодушия. А вот, говорит, малодушие или нет, когда на войне. Человек окружает, ясно, его сейчас возьмут, возьмут, и причем он не сомневается, что это будет не недостойное обращение с пленным, а это он, а подвергнется он страшным пыткам. Вот может он застрелиться или нет? Я говорю, вопросы, которые мы обсуждали, может или нет. Ну, то, что он может, например, себя взорвать там гранаты, и тут подступают враги, здесь это не вызывает вопроса. Да, здесь он может, поскольку он не только себя, но и врагов, так скажем, уничтожает. А вот может человек застрелиться или нет? Вот случай, описанный во время гражданской войны, когда там красные, белые, неважно, все отличались. Все проявляли. И вот один, ему всего 24 года, с женой, да, он в доме, ну, засел, и его окружают уже все. И он не сомневался, что дальше будет. Вот как ему поступить здесь было? Вот мог он убить жену или нет? Застрелить. Вот он застрелил. Один патрон ее, другим себя. Как это понимать? От малодушия? Самоубийство это или нет? Вы слышите, вопросы очень непростые. Вопросы очень непростые. Надо... Тут, видимо, мы должны что-то понять еще, что такое самоубийство. Одно дело самоубийство как протест против воли Божией. Другое дело самоубийство как выбор наименее мучительной смерти. Может человек выбирать наименее мучительную смерть? Когда медики могут сказать, вот можете принимать вот такие-то лекарства, вы умрете вот так-то, с такими-то страданиями, так, с меньшими страданиями. Можете не принимать никаких лекарств, будете умирать со страшными страданиями. Может человек принимать лекарства тогда, чтобы менее страдать? Обезболивающие лекарства или нет? Ну, скажут, ну, конечно. Выбор характера смерти в руках человека. И здесь ничего нет нравственно-предосудительного. Самопринятие обезболивающих средств, ничего же нет. Так вот, в данном случае не могут ли быть вот эти вот ситуации, которые, пример я привел, ничем иным, как подходящим под эту категорию, когда человек избирает просто характер смерти. Какой? Ну, наименее тяжелый. Характер смерти. Смерть уже, ясно, будет. Он попадает в руки тех, которые, я не знаю, что с ним сделают. Ну, вы знаете, вот там же, где-то в Страсбурге, или где там показывали видеозаписи некоторых чеченских эпизодов, которые были в этой чеченской войне, так многие не могли смотреть. Многие убегали из зала. Это невозможно просто. Ну и мало ли это было в истории. Так вот, может ли человек, можно ли сказать, что человек кончает самоубийством в смысле тяжкого греха, тягчайшего греха, когда он выбирает наименее страшный способ смерти. Понятен вопрос, да? Понятен вопрос. Наверное, по-разному, может быть, ответим, пока сидим вот так в удобном находимся. Но если мы немножечко так попытаемся представить себе, возьмем иголочкой себя, уколем хотя бы, то, наверное, мы поймем. Возможно, очень возможно, мне кажется, что человек имеет право избрать более легкий путь смерти. Потому что и это непростой, я вам скажу, взорвать там себя или застрелить себя, застрелить молодую жену, девушку, которая знает, что сейчас сделают, вот они идут. Можете себе представить? Можно. Убийца он? Я думаю, он не убийца. А он совершил подвиг. Застрелить любимую жену, застрелить, это подвиг, который он взял на себя, действительно. Это с кровью, со страданием. Вот и сам тоже, когда он кончает жизнь в такой ситуации, то мне кажется, вы слышите, я не знаю ничего, мы долго об этом рассуждали там и спорили на заседании комиссии. Но вот мне представляется, что в данном случае это нельзя расценивать как самоубийство. Потому что убийство все равно будет, смерть уже, все. Только более жестокая или менее жестокая смерть, форма или характер жизни. Но это вопрос, который, по-видимому, каждый человек будет решать сам для себя, если он попадет в подобного рода ситуацию. Но здесь непросто все, да, кажется, да.
Был пример в истории церкви. Великая княжна сбросилась, когда узнала, что мужа убили, чем это грозит. Вот, это, кажется, монгольское
иго. Много таких примеров. Ну, немного, но...
Примеров достаточно. Дело не в примерах, а дело в оценке.
Ну, оценка церкви.
Оценки. Мученицы, например, некоторые, знаете, у нас есть мученицы, знаете, канонизированные, в святцах у нас. Какие мученицы? Вот, римские воины бегут, там плоские крыши были. Она убегает от них. Вот они, сейчас ее хватают. Она бросается сверху. Самоубийство или нет? Говорит, нет. Что вы, святая мученица. Но кажется, что это? Малодушие? Что это? Я и говорю, вот, здесь надо быть очень осторожным. И другое дело, когда человек действительно от какого-то оскорбления, от нарушение его права, от лишения его чего-нибудь такого, что он считает достойным. Да, вот так. Ну вот, друзья мои, да. Это что?
Простите, пожалуйста, а вот можно так задать вопрос таким образом? Вот если это нельзя признать самоубийством, то тогда можно признать эвтаназию не самоубийством. Почему? Вот человек болеет, он смертельно болен. Это любое лечение, особенно в современности, это занимает огромное количество денег. Это семья начинает продавать все. Свои средства в долги, страдают близкие. Он понимает, что он умрет. Он умрет не сегодня, может быть, он умрет через месяц, там, через год, но он все равно умрет. Эта болезнь неизлечима. Тогда, если он добровольно соглашается отключить себя, например, не давать ему никаких лекарств, это, и он умрет. Это. То есть это будет считаться тогда самоубийством? Вот как вот тоже можно поставить вопрос.
Можно, можно. Вы мне ставите, а я вам ставлю. Точно так же. Все мы стоим перед этим вопросом. Фактически, я понял, может ли он пожертвовать своей жизнью ради благополучия своей семьи. Потому что еще если какое-то время он протянет, так, то вся его семья останется без гроша, останется нищим. Может ли он согласиться на эвтаназию? Вот так. Мне так кажется, но это ничего не значит. Мне кажется, что если по этим мотивам он скажет, пожалуйста, да, остановите мою жизнь. Мне кажется, если по этим мотивам он скажет, сделает, то наверное, это будет не грех, а жертва. Потому что жертвует своей жизнью. Смотрите, сколько времени войны мы встречались, когда жертвует своей жизнью, когда защищает там своего друга, сам закрывает его своим телом и прочее. Мне кажется, подходит под эту категорию. Видите, это вопрос самоубийства, это вопрос очень такой щекотливый. Тут много, может, ситуаций, в которых не сразу разберешься. Но мне кажется, что нельзя осуждать. И лучше ошибиться в лучшую сторону, когда речь идет о поминовении его, об отпевании. Лучше ошибиться в хорошую сторону. То есть, значит, признать, может быть, он и действительно был настоящий самоубийца. Но есть обстоятельства, которые, кажется, указывают на то, что... Ну, извиняющие обстоятельства. И лучше, я говорю, принять лучшее, нежели худшее. Потому что никогда мы не знаем, что происходит с душой человека. Это тайна. Вот еще один щекотливый вопрос. Это эти гомики несчастные. Вот. Ну, вы знаете эту проблему сейчас. Это... Знаете, что сейчас творится с этим? Совершенно очевидно, что тот сильнейший напор, который мы видим в современном цивилизованном мире, свидетельствует о том, что это явление поддерживают, и, видимо, им заражены очень сильные люди мира сего. Это совершенно ясно. Потому что такой напор страшный, что делается. Вот в Англии я тут выписал кое-что. Например, последнее действующее в Англии католическое агентство, последнее по усыновлению, может прекратить свое существование, так как отказывает в усыновлении однополым парам. На этой неделе, это 20 августа 2009 года, Государственная комиссия по делам благотворительных организаций объявила, что не может более поощрять практику подобных отказов. После вступления в силу в январе 2009 года закона, защищающего права геев, 11 других католических агентств по усыновлению, действующих в Англии и Уэльсе, уже прекратили свое существование. Они отказывают усыновлять, давать этим геям на усыновление, а закон требует. Католические благотворительные фонды Англии теперь будут закрывать уже, государство будет закрывать за отказ отдавать детей на воспитание в однополые семьи в кавычках. Ну и так далее. Я не хочу говорить, поскольку вы знакомы с этим явлением достаточно. Вот что творится. Вы слышите, какой нажим? Страшный нажим именно. Это свидетельствует о том, что подобного рода люди, зараженные такими вещами, стоят у власти. Не какой-нибудь власти, а такой мировой уже власти. Поскольку это проходит всюду. В Латинской Америке, я не помню, в Бразилии, что ли, президент требует. В Бразилии, в Аргентине где-то, не помню. Ну что вы, это страшные вещи происходят. Я вам говорю, вот, сатанизм у власти уже. И он проявляет себя в полной силе. Мы обсуждали только что. Что делать, как быть, если человек родился с какими-то, ну, знаете, предпосылками или с наклонностями уже к этому, что делать? Относясь с пасторской ответственностью к людям, имеющим наклонности такие, церковь в то же время решительно противостоит попыткам представить греховную тенденцию как норму, а тем более как предмет гордости и пример для подражания. Церковь полагает, что лица, пропагандирующие гомосексуальный образ жизни, не должны допускаться к преподавательской деятельности, воспитательной и иной работе среди детей и молодежи, а также занимать начальственные положения в армии и исправительных учреждениях. Спрашивают, но как быть, если человек уже родился, у некоторых это очень сильные наклонности? Ответ. Рождаются люди с разными наклонностями, в том числе преступными и очень сильными. Рождаются, например, с явной клептоманией. Человек не может не воровать. Просто не может. Как быть? Давайте законом утвердим, что те, кто не может не воровать, может, пожалуйста, воровать. Правда же хорошо как? Пойдет на это государство? Может пойти на это человеческое общество? Нет. Почему же, если здесь нет, а тут да? Гомосексуализм – это извращение человеческой природы. Это все одно из звеньев вот того сатанизма, о котором, помните, мы с вами говорили, когда приводили в пример черный квадрат Малевича, заявившего, что подлинным и высочайшим творением может быть только то, который не имеет никаких форм существующего. Никаких. А Бенуа назвал это мерзостью и запустением, цитирую пророка, который в конце концов погубит и себя, и человечество. Это сатанизм, конечно. И последний вопрос, чтобы нам с вами закончить биоэтику. Это болезненные чувства принадлежности к противоположному полу. И отсюда попытки так называемого транссексуализма, то есть изменения пола. Такие факты вы уже знаете. Церковь решительно против этого, совершенно решительно. Считает, что это деяние в высшей степени греховное. И рассматривает это как бунт против Творца. Отсюда делает такой вывод. Если смена пола произошла с человеком до крещения, он может быть допущен к этому таинству, как и любой грешник, но Церковь крестит его, как принадлежащего к тому полу, в котором он был рожден. Рукоположение такого человека в священный сан и вступление его в церковный брак недопустимо. Вот такое решительное заявление нашего официального документа Русской Церкви, который был принят собором, архиерейским собором, который является канонической нормой. Я не помню, о браке мы с вами, кажется, не говорили, да, какие нормы не говорили, да? Ну, тогда, может быть, завтра поговорим, да.